Это, ну, скажем, условно по специфике гуманитарных наук. О специфике гуманитарных наук. Ну, я немножко об этом так местами говорил, ну, совсем немного больше, когда вот говорил о языке, скажем, вот это момент, который я упоминал, но сейчас немножко в другом ключе я хочу об этом рассказать. Дело в том, что когда мы говорили о методах фальсификации, методах верификации, да, ну вот последовательно по-другому, но верификация, фальсификация. И когда я говорил о вообще о моделях развития науки, да, там вот эти парадигмы, если то, что мы на семинаре обсуждали, то, в общем, в основном, конечно, речь идет о науках негуманитарных. Ну, это делал, например, Кун, это делал на истории физики, так, или истории астрономии, но там, в общем, они достаточно тесно связаны. Вот. И, в принципе, ну, все, в основном, вот науковедение, оно строилось изначально, по крайней мере, вот, именно на материале вот этих вот негуманитарных наук. Почему? Ну, потому что, во-первых, там очень четко, скажем, видны некоторые, ну, смена парадигмы, например. Потому что она обсуждалась самими учеными. Ну, вот это вот касается, например, ну, вот знаменитого вот этого появления в физике теории относительности и квантовой механики. То есть, вроде бы вот была такая незыблемая, действительно, незыблемое представление о Вселенной существовало, и ну, радикальные изменения, коренные изменения, очень существенные, которые вот, меняют вообще представление полностью. Вот. Но это касается, допустим, там, того, что все-таки Вселенная ограничена, там вот эти вот разбегающиеся галактики, там какой-то, ну, абсолютно другой масштаб вот, соотношения человека и места его Вселенной и так далее. То есть вроде вот такие вещи потрясающие. Совершенно. Вот. Ну, тоже, ну, это касается астрономии, это же касается, допустим, вот там, изучения вещества и так далее. То есть, вот, как-то там это хорошо, хорошо видно. Вот. А гуманитарные науки, ну, во-первых, они долгое время вообще не считались серьезными науками. Вот, хотя там были ведь свои, свои очень крупные успехи. Вот, то есть одним из совершенно поразительных, на самом деле, достижений человеческого разума является, допустим, создание грамматик первых. Вот, потому что это вещь, которая абсолютно недооценивается у нас. Ну, просто в силу привычности того, что это открыто. А ведь на самом деле, если вот вы просто попробуете вдуматься в то, что такое язык, вообще в ту неправильную речь, которую мы употребляем, и из нее вывести, вот, вообще говоря, какие-то там правила жесткие, это ведь вещь очень, так сказать, непростая. Но то же самое касается истории, например. Ну, что такое история, вроде бы, вот, первоначально говорят, отец истории Геродот. Но это ведь собрание вообще каких-то рассказов, так сказать, часто очень детских, на самом деле. Ну, по крайней мере, то какие-то, я не знаю, кто-то Геродота читал вообще, так, допустим. Ну, там ведь это звучит это так, ну, чтобы вы примерно себе представили, допустим, там говорится, вот был такой фараон Псаменти, который известен тем, что он мерил глубину Нила, вот, на 3000 футов, так сказать, он туда забросил лот, но лот дна не достал. Вот, потом одновременно, допустим, где-то вот, скажем, в этом оазисе есть колодец, в котором вода всегда холодная. Там, или еще что-то. То есть это вот идет набор абсолютно вот таких вот каких-то, в общем, вполне не связанных вещей. Там это интересно вообще читать, но, конечно, это вещь такая. Значит, то есть вопрос истории здесь сложный. Потом опять, то есть там, понимаете, вот в гуманитарных науках оказалась какая-то странная на самом деле смесь. Вот с одной стороны крупных достижений, потому что были сделаны достижения, ну вот в лингвистике, несомненно, крупные достижения. К этому времени, ну если мы берем там, допустим, 19 век, это компаративистика возникла, о которой я говорил, там сравнительное изучение языков, это настоящая, так сказать, наука, действительно. Вот. Потом текстология, скажем, это наука вроде бы достаточно скучная вот, в сравнении текстов, но она в свое время, вот в период Ренессанса, колоссальную роль сыграла в культуре просто, потому что там ну, было обнаружено, что многие документы, на которых основываются на самом деле важные какие-то положения, они на самом деле поддельные, они не могли быть написаны тогда, ну, в то время, к которому это относили и так далее. Это было, в общем, серьезно доказано. То есть текстология, ну вот Спиноза занимался, между прочим, он текстологией, он исследовал вопрос составления, допустим, Библии, канона библейского. Ну, потому что традиционно это считается, что он боговдохновенный, так вот, он возник вот так и все. Но реальные книги, конечно, от 12 века до нашей эры, до 3-го примерно, возраст книг, то есть на протяжении 9 веков составлялось это все. И сейчас это очень хорошо известно, то есть это, в общем, конечно, научный результат, серьезный. Вот, то есть, ну, какие-то разные вещи. Потом, вот в политэкономии, допустим, когда возникает политэкономия? Ну, как вас учили, так сказать, Саддама Смита или раньше политэкономия возникает? С богатства народов или, ну, я не знаю, ну, скажем, там ведь тоже много вещей, так сказать, ну, вот, на самом деле нет жесткой границы, вот, когда появляется это. В действительности. По той простой причине, что ну, вот какие-то вещи есть очень серьезные у Аристотеля того, что можно найти. Очень глубокие на самом деле. И слово экономика к нему восходит, на самом деле, ну, в более-менее современном значении. Да. И так далее. То есть я просто хочу сказать, что здесь гораздо более сложная ситуация была. И в принципе считалось по сравнению, особенно, значит, дело в том, что еще вот что, что важно. Значит, гуманитарные науки, в принципе, вот если даже мы их считаем науками, они не давали того, что дают науки точные, они не давали предсказаний. Вот, то есть это науки описательные в первую очередь, понимаете? То есть вот это вот уже принципиальный момент. Вот, и что такое грамматика? Грамматика описывает то, как функционирует язык, предположим, что вот мы, так сказать, ну, желательно, что нежелательно. Плюс это ведь нормативная еще дисциплина, например, да? То есть она устанавливает некоторую, ну, норму, мы считаем, так сказать, вот, грамматически. Но дело в том, что на язык их все равно нарушает. Вот. Знаете, и он постоянно меняется. То есть эта вещь такая. А вот. Значит, а в принципе предсказать они ничего не могут. То есть вот насколько. Ну, можно сказать, конечно же, Маркс предсказал появление социалистического общества, как первая фаза коммунистического. Вот. Ну, видите, тут проблемы есть с этим предсказанием, да? А вот, значит, то есть, вот это, они этому не соответствуют делу. То есть, дело в том, что на самом деле, ну, вот у нас был, я не собирался вообще читать лекцию на эту тему, но вот в науке существуют определенные идеалы, то есть того, как должна строиться научная теория. И этот идеал, в принципе, задавала долгое время, задавала математика. Ну, скажем, начало Евклида, вот, считалось, вот, безусловно, то есть образцом научной теории, когда четко заданы все постулаты, аксиомы, они просто все формулируются, что такое точка, что такое прямая, что такое там, фигуры, потом указывается определенный набор недоказуемых положений, так сказать, ну, которые не требуют доказательства, скажем, это вот, ну, вот постулаты, скажем, как ну, там пятый постулат, о котором шла речь, что через одну точку, которая находится, не, лежит не на этой прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной прямой, скажем. Ну, вот какие-то такие вещи. Ну, то, что потом оспаривалось как раз, то знаменитый пятый постулат. Но это уже положение, это уже не аксиомы, да? Вот эти постулаты, и потом дальше теорема, аксиом, вот, так сказать, жесткое совершенно доказательство. Кстати, по этой модели было построено богословие. Вот. И долгое время по уровню точности оно опережало математику. Вот, по крайней мере, в средние века. Но это был идеал науки. Значит, возникает вопрос такой. То есть потом, например, ну вот идеалом науки стала выступать физика. Вот где-то уже вот в 19-20 веке, да, вот такой вот образец хороший предсказаний, когда ну, появились возможности. действительно вот предсказание, то есть это Ньютон здесь большую роль сыграл. Вот. Но дело в том, что вопрос такой, соответствовали гуманитарные науки вот этим критериям? Нет, конечно, они не соответствовали. И поэтому отношение к ним было очень вот ясно, хорошо сформулировано Контом. Ну вот он человек был очень ясно мыслящий. Значит, и он сформулировал это очень просто. Вот помните, я рассказывал о законе трех стадий. Да, вот есть стадия религиозная, значит, потом теологическая, ну, в смысле, да, религиозно-теологическая, метафизическая и позитивная. И он считает, что гуманитарные науки, они должны стать, в принципе, такими же. Ну, вот я даже говорил, он термин использовал «социальная физика», когда он создавал социологию. Но к этому, значит, человечество придет просто... они построят, на самом деле, вот такое знание, но позже. То есть вот сейчас, на этот, вот, так сказать, 19 век, ну, когда он работал, первая половина 19 века, гуманитарные науки до этого уровня, в принципе, не дошли. Вот, просто они не... способны это сделать. Ну, почему? Ну, например, там, ну, по разным причинам, они не могут предсказывать, там, так сказать, непонятные многие положения используются, которые, в принципе, не верифицируемы вот теми средствами, которые, которые были, ну, и так далее. Значит, не нашли еще инструментов, то есть, ну, это должно быть сделано. То есть, вот, так сказать, вот основная интенция, основная идея. Значит, ну, то есть, и в этом смысле, так сказать, представляем, что гуманитарные науки, ну, они хуже, они, так сказать, просто они недоразвиты еще. То есть, некоторые области есть, вроде этим заниматься нужно, но, так сказать, еще мы не можем этим на хорошем уровне заниматься. То есть, это непосредственно связано реально с идеалом научного исследования. Да? Вот. Но дело в том, что именно в 19 веке эта ситуация начинает меняться. Так сказать, меняется она разным способом и благодаря разным вообще соображениям. Ну, во-первых, значит, обнаруживается, что значит, с одной стороны, вроде бы, мы можем описывать общество как естественный объект. Так? То есть ведь с точки зрения вообще вот физики вот этого, да, вот этого идеала, мы должны описать общество, как будто в нем действуют не люди, а вот, существа без сознания. Ну, вот. И есть очень серьезные факты, которые позволяют считать, что действительно такое описание общества возможно. Ну, я приводил этот факт, но он уж очень такой сильный, и я его еще раз просто приведу. Это было обнаружено в связи с статистикой самоубийств, например. Значит, ну, социальная статистика была великолепно развита, вот социальная демография, вот это конец 18-го, начало 19-го, там очень хорошая была. И, а вообще, а российская статистика это особенно хорошая вещь, то есть блестящие совершенно ученые там. Были там, такие звезды, как Ковалевский, я вашему говорю, ну, были крупные. У нас даже и министры математики были хорошие. Вот. Ну, это до революции. Они между министрами, конечно. А вот. Значит, у нас был министр один из создателей теории системы, кстати. Это, ну, вот он, видите, уже вытащил. Господи, на вы его фамилию. Просто у меня голову. Вот. Он был министром финансов, и он сделал вид тогда министром железных дорог, а потом он был страшным интригантом, но хорошим математиком. Вот. Значит, ну, в общем, статистика такая. Значит, по крупным городам Европы обнаружилось, что совершенно жесткая есть статистика самоубийств, так сказать, в крупных городах. Ну, скажем так. Вот. 3. Допустим, на 1000 человек, ну, условно, да, 0,3%. Ну, я не помню точно, там, неважно, там, по Гамбургу, потом по другим городам. Потому что она совершенно стабильна. Вот, то есть, оказалось, что она практически не меняется. Вот, из года в год идет одно и то же. Вот. Значит, ну, факт, вроде бы, так сказать, понятно, мы сейчас уже привыкли, там, к социологии, что, допустим. Вот. А, допустим, тогда это было воспринято, вообще, когда это обнаружили, как потрясение. Почему? Ну, простите, это же, ну, вроде бы, это свободный выбор. В общем, человеку, да? И получается, что вроде кто-то, так сказать, планирует это все, на самом деле, что будет хоть столько, столько человек вот решат, свободно решат, так сказать, покончить с собой. Вот, в этом году. Ну, вообще, конечно, такая идея интересная, да? Ну и многие другие вещи обнаружили, так сказать, как бы уж самый такой вот факт, да? Ну, правда, были исключения. Скажем, выход книги идет о страдании молодого Вертера увеличил количество самоубийств среди молодых людей в несколько раз. Несколько лет там в Германии. Ну, было модно, скажем, стреляться, потому что было модно хромать, когда Байрон был популярен. Считалось. Вот, хорошо. Вроде красиво. Вот. Значит, вот такая штука. То есть, вроде бы, это говорило о том, что действительно можно с обществом работать как с системой. Ну, то есть, что здесь есть закономерности, которые, как я говорю, там тоже поддаются жесткой статистике. Так, и тогда мы можем изучать общество как естественную систему, которая подчиняется совершенно в этом смысле. Она не будет отличаться от каких-то других систем. То есть, неважно, сознательно это или бессознательно. То есть мы от этого вроде бы уходим, да? Вот. Ну, это все здорово. И мы можем вроде бы даже делать какие-то предсказания на этой основе. Вот. Но, видите, эти предсказания, конечно, массовые, невероятные. Они же не конкретные. Так? Вот. А тогда, в принципе-то, еще вот эта вероятностная логика не принималась на самом деле. То есть считалось, что должны быть точки. Вот. Следующий момент, который здесь, ну, в общем-то, работает, он вот оказалось, что, допустим, такая наука, как биология, которая, безусловно, считалась наукой, да, она тоже не обладает, на самом деле, вот, так сказать, серьезными, но точными предсказательными возможностями. Биология. Ну, Дарвин. Дарвин был очень популярен, никто не отрицал, так сказать, факта, что Дарвин это ученый крупный, да? Вот. Но ведь эволюционная теория, она что предсказывает на самом деле? Эта теория объяснительная, но она не обладает предсказательными. В принципе. Так? То есть она объясняет, вот, например, ну, по крайней мере, пытается объяснить наличие многообразия видов. Да? Но она, в принципе, не может предсказать, что вот будут вот такие и такие. Ну, то есть она может, ну, предполагать что-то.
Ну, а предсказание умирает.
Что?
А если генетика, она же может
предсказать. Это уже позже. Генетика или там уже другие вещи. Нет, просто Дарвин же как раз...
Вымирание вида. Она же как бы предсказывает.
Вымирание вида? Что если продолжатся те и те условия, то, так сказать, вид исчезнет.
Сам, да? Сам факт вымирания. То есть, если принять креационистскую точку зрения, то получается, что Бог узнает, вымрет, нет, не понятно.
Нет, он объясняет, все равно, что она ошибка.
Вы знаете, вот насчет вымирания вида, а я не знаю, что это. Вот вы имеете в виду, но до сих пор не знают, почему динозавры вымерли, как я понимаю.
Ну, динозавры это слишком далекий пример, а какие-нибудь там тигры редкие, эти овцы-быки, вот это гораздо проще, да, тут все понятно с вымиранием.
Ну, видите, я не думаю, что здесь Дарвин нужен на самом деле для того, чтобы объяснить, почему они вымирают. Понимаете,
ну,
то есть это предсказание на уровне, что если человека сильно ударить по голове тяжелым предметом, то он, скорее всего, не останется в живых. Я понимаю, что это могучее предсказание, но, понимаете, вот насколько оно научно, это вопрос другой. Потому что тут-то ведь очевидная вещь просто, так сказать, если уничтожают полностью ареал обитания, то есть, так сказать, или лишают его пищи, то тоже, допустим, предсказание, что если человека вот не покормить, допустим, 3 недели, то, вот, понимаете, вот можно предсказать, что с ним будет. Если не дать ему воды, то еще быстрее. Вот. Но, понимаете, это все не предсказание. То есть это не, ну, не уровень того, что предсказывает, например, скажем, химия или физика. Я вот что хочу сказать. То есть они совершенно точно, допустим, ну, там, Менделеев дает точное описание 3 веществ. Ну, вот помните, там, окоселицы, там, вот это экобор. То есть когда он говорит, что вот есть такая закономерность, вот есть такие вещества, они еще не открыты, но они точно есть. Вот кто-нибудь, допустим, сказал, что вот будут вот такие вот виды появятся на Земле. Ну, понимаете, вот, это было бы предсказание, скажем, такого примерно уровня. Но этого же не делается. То есть это, но дело в том, что это действительно различие между науками объяснительными и науками предсказательными. Вот в этом это принципиальная разница. Значит, то есть в этом смысле тогда я просто все двигаю с гуманитарным, значит, получается, что вроде бы мы действительно здесь можем говорить, что они ближе вот к таким вот наукам, типа биологии, вот в этом смысле они объяснения они дают, но предсказания они не делают. Точно так же, как мы не знаем, как будет развиваться язык, например. Понимаете, то есть в этом смысле вот какие-то до сих пор нет нормальные модели, допустим, описывающие изменения языка. Значит, всякие вот, вот такие вот вещи. Но дело в том, что здесь вот когда начали строить вот эти гуманитарные науки как точные, ну и так сказать, вот пытаются обсуждать все эти вещи, ну вот марксистская концепция появляется тогда, эта вот концепция. Ну, я имею в виду экономический материализм Маркса. Значит, ну или исторический материализм, то есть вот это вот теория формации и так далее. То, что, значит, и тут оказывается такая интересная вещь, что в действительности вот эти концепции, они полностью выхолащивают в действительности, ну вот ту же историю. Вот. История исчезает просто. Та, которая, по крайней мере, нам интересна. Почему? А потому что гуманитарные науки имеют дело все-таки с уникальными объектами. Ну, по большому счету. То есть в этом смысле можно, конечно, сказать, ну вот мы, что, скажем, ну вот были какие-то битвы, да, там, или войны, или еще что-то, что это можно их, так сказать, как-то обобщать, да. Но тем не менее, ведь на самом деле любая война – это уникальное событие. Так. Значит, любое, ну, вот все, что в истории происходит на самом деле, это уникально. Вот. Если мы все это делаем, мы это обобщаем, то есть мы превращаем это в какие-то схемы и так далее, то мы теряем то, что является, в общем-то, сутью истории, по большому счету. То есть вот именно ее уникальность. Ну, ну, простая вещь, я поясню. Ну, вот, допустим, для нас можно сказать, допустим, мы можем рассматривать русскую историю с точки зрения того, что в ней общего с историями всех других народов. Так? Будет нам такая история интересна, в принципе? Ну, вот все же знают, насколько неинтересна была, вот, ну вот уж совсем, ну, скажем там, примитивно представленная марксистская история России, да, там, непрерывно одни восстания, значит, там, ну, еще что-то, то есть, ну, ну, это тоска зеленая, то есть, история русская исчезает. Они, например, история ведь специфика гуманитарных наук именно в том, что если это представить как уникальное, тогда это можно, ну, можно этим гордиться, допустим, то есть, еще это целый ряд вещей, таких важных есть. Появляется. А такой истории, а что ей гордиться-то? Ну, участвовали какие-то, так сказать, рынки. То есть там исчезает ощущение того, что это вообще были предки какие-то. Да? Тут ведь, ну, без разницы все это, оказывается. Вот. А это касается любых гуманитарных наук. Их же на самом деле много. Я даже не считаю экономику, а можно взять, ну, просто вот эти, там, история, скажем, там, литературоведение, искусствоведение, там, вот, ну, и так далее. Вот эти вот, да? Эти дисциплины. То есть получается, что в действительности оказывается, что вот такой вот метод, подход, просто подход к гуманитарным наукам, да, может быть он и возможен, и есть вроде бы, так сказать, факты, которые за это говорят, и, конечно, есть определенные закономерности, о которых, ну, можно, которые можно предположить, скажем, но они не улавливают очень, ну, принципиальных вещей, то есть, а именно уникальности вот того процесса, о котором идет речь. Вот. Значит, то есть на самом деле мы опять возвращаемся. Вот я приводил этот, пример, я еще раз его напомню, когда я начинал еще лекции, говорил о рефлексии. Да, вот и говорил о том, что есть философия в этом смысле, ну, ближе к, к искусству, чем к науке. Потому что наука строится как дерево, вот, а философия, она, в общем, это как цветы вот на поляне. То есть они все имеют, так сказать, вот свое место хорошее. Право. Так вот, гуманитарные науки имеют дело с полями. Тогда как с исторически меняющимися объектами. Вот, именно потому, что это те объекты, которые, которые могут быть рассмотрены вот, с точки зрения синхронии и диахронии. Вот. Так, то, что, ну, то, что я приводил на прошлой лекции. Вот, значит, это один момент, да? То есть, ну, повторяю, выхолащивается просто это. И, ну, исчезает то, что мы хотим понять в той же истории, допустим, там, узнать, увидеть, так сказать, и так далее, да? Ладно, это один момент. Но дело в том, что есть еще второй момент. Ну, например, значит, вот, допустим, Маркс прав. Так. Значит, вот есть, он показывает, что действительно капитализм выращивает, так сказать, своего гробовщика, да? Ну, могильщика. Вот. Который, и это естественно происходит, потому что появляется тот пролетариат, который, так сказать, совершенно обладает возможностями, способностями, значит, вот, ну, благодаря революции, значит, свергнуть это иго буржуазии и построить совершенно новое общество на новых началах. Вот тогда, собственно, начинается человеческая история. Да? Хорошо. Значит, вот, допустим, Маркс прав. Но дело-то в том, что здесь оказывается, что человек может понять эту концепцию, и он может начать действовать определенным образом, да, для того, чтобы или эту концепцию реализовать, или противодействовать. Так? И в этом смысле оказывается, что вот здесь-то как раз люди оказываются не просто, так сказать, вот статистическими единицами исторического процесса, а они оказываются деятельными участниками, то, чего нет физики, например. Ну, это все равно, что, допустим, скажем, астрономы вот наблюдали бы там какие-то небесные тела, а вдруг они небесные тела, поняв, что их наблюдают, начали себя вести совершенно необычным образом. Понимаете? Ну, например, там. Вот, то есть, я совершенно серьезно говорю, то есть, это вот, потому что, а здесь-то ведь, что получается, например, ну, вот, скажем, ведь, где происходит пролетарская революция? Она происходит в отсталой стране, ну, с точки зрения экономики, здесь, где, ну, не было большинства пролетариата, то есть по Марксу, так сказать, революция должна происходить в стране, где большинство составляет промышленный пролетариат, да? Вот, так сказать, он может, то есть он уже создал свои, так сказать, структуры и так далее, то есть он явно составляет там большинство населения и все прочее, да? Вот. Приходит Ленин. Вот, который выстраивает свою концепцию, да, о том, как захватить власть в отсталой стране, опираясь на якобы марксизм. Вот, и проводит пролетарскую революцию. Вот, в стране, где пролетариат начинает составлять большинство только в 50-е годы. То есть, ну, совершенно, ну, явно же это не, ну, ничему, никакому Марксу, в принципе, не соответствует. И в результате-то, поскольку это успешно проводится в, так сказать, в стране, которая с точки зрения Маркса передовой не является, и дальше все революции социалистические, они идут такого же типа стран. Ну, я уж не говорю о Монголии, которая, конечно, находилась на вершине развития человечества. То есть вот такая вещь. То есть почему это происходит? То есть, потому что все-таки оказывается, что вот эта предпосылка о том, что мы можем описывать общество, абсолютно не учитывая того, что действуют сознательные единицы, то есть которые могут, так сказать, определенным образом менять свое поведение, то есть оказывается, что общество так не работает. Вот, то есть, конечно, значит, и дело в том, что возникла идея. На самом деле, что гуманитарные науки в действительности это науки, но они отличаются не по тому признаку, что они недоразвиты. Ну вот как это было до этого. А они просто другие. Они принципиально другие. Они должны быть по-другому устроены. В принципе. Вот. И вот эта идея, она появляется где-то в конце 19 века, и получается, что ее развивают неокантианцы, в частности, Рикерт. Вот. Значит, Рикерт, Генрих Рикерт, это известный немецкий ученый, но, значит, перед ним об этом заговорил известный историк философии Вильгельм Виндельбанд. Ну, тоже это все в Германии развивалось, эти идеи. Значит, в чем смысл, чем отличаются вот эти гуманитарные науки от естественных наук? Значит, идея здесь такая. Значит, Виндельбанд различил их по принципу наук генерализирующих и индивидуализирующих. Вот. Значит, то есть есть науки.
Что?
Ну, науки генерализирующие. Вот. И науки индивидуализирующие. Ну, то есть возник, вот все эти обсуждения, я просто, ну, так сказать, может быть, немножко нечетко сказал, но сейчас я могу четко сформулировать. Значит, все эти, ну, вот, поскольку вот эти разные, разного типа, так сказать, обсуждения, вот соотношения гуманитарных и точных наук, оно привело к тому, что, в принципе, возникла необходимость их каким-то образом развести все-таки. Оказалось, что здесь не так все просто, и вот, значит, и появилась вот эта вот концепция, вот первая, что есть науки генерализирующие, и индивидуализирующие. Ну, Виндербант их называл там, я, ну, можно эти слова можно записать, но я не буду, так сказать, спрашивать, думаю, это номотетические и идеографические науки. Ну, я думаю, это такие достаточно изысканные уже термины, и они сейчас не очень используются. Значит, ну, номос это закон, номотетический, то есть, соответственно, это вот генерализирующие, которые опираются на обобщающие законы, а индивидуализирующие науки это те, которые описывают явления как уникальные. Вот это совершенно разная вещь. И это, соответственно, вот примеры первых наук это физика. Пример, ну вот наиболее яркий выразитель первой, так сказать, наук первого типа. Да? Вот. А вторая наука это история. То есть это вот идеографическая наука. Вот. Значит, в чем здесь дело? То есть тогда мы сохраняем историю, то есть мы, что мы считаем научностью истории? Тогда ее научность будет определяться не тем, что мы описываем ее законы, а методами. То есть, иначе говоря, если, ну вот, допустим, такое знание историческое мы будем считать научным. Но то, которое может получить любой историк, если он будет изучать соответствующий период. Правильно? Ну, в принципе, мы будем считать научным. Но если он опирается на архивные материалы, да, он представляет их, пожалуйста. Если он их правильно прочел, если он сопоставил их с теми данными, так сказать, которые есть, пожалуйста, допустим, он читает рукопись, он читает летописи, он их сравнивает, там, он берет материалы разных, так сказать, историков доступны и так далее. То есть и мы предполагаем, что он пользуется такими методами, что любой другой историк, если он располагает этими материалами, он сделает те же выводы. Да? В принципе. Вот. Но это не значит, что он опишет это явление как обобщенное, правильно? Он же его все равно опишет как уникальное. Вот здесь вот этот принципиальный момент. Вот. Значит, это первый был подход. Но большую, на самом деле, большее значение получил другой подход, который развивал Риккерт. Вот я его упомянул, он, так сказать, более известен. Значит, Риккерт различил науки о природе и науки о культуре. И это ему позволило, в общем, схему Виндельбанта существенно дополнить и усовершенствовать. Значит, здесь в чем смысл? Он говорит, что в культуре мы опираемся на оценочные суждения. То есть каждое явление культуры, оно к нему применимы оценки. Вот, например, хорошо, плохо. Вот в природе мы не можем оценивать, хорошо это или плохо. Так что просто оно есть или нет, это явление, оно существенно, не существенно, сколько оно влияет. Да? И мы можем измерить просто его, степень его влияния. Все, но это бессмысленно спрашивать. Вот, например, там хорошо ли, что, скажем, Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Ну, понятно, да?
Хорошо, если один называет другого.
Ну, наверное, хорошо. Так, судя по американским. Вот. Нет, так это же уже оценочные какие-то работы. Я о чем говорю? То есть о культуре это имеет оценочное суждение. То есть любое явление мы можем оценивать определенным образом. Это специфика культуры. Так, то есть оценочные. Да-да. Что-что?
Экономику он к какому разделу относится?
Кстати.
Вы знаете, экономики в том виде, конечно, тогда не было, когда Рикерт работал. Но вот сейчас я полную классификацию дам, но мы сами попробуем отнести. Давайте так сделаем, ладно? Вот, я думаю, в принципе, бы он ее, конечно, отнес, я думаю, ко второму. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот, к оценочным. Ну, вот. Значит, то есть, при работе с явлениями культуры мы опираемся на оценочные суждения. Вот. И тогда получается, что мы можем построить вот классификацию, в общем, наука, опираясь вот на два критерия. Да? То есть у нас будет, значит, так, обобщающие и индивидуализирующие, да? Ну, генерализирующие и индивидуализирующие. Так? Вот. И, значит, соответственно, вот здесь оценочные и безоценочные. Так? То есть у нас получается четыре типа наук в этом случае. Вот. Значит, в этом смысле физика попадает вот сюда. Она обобщающая и безоценочная. Есть индивидуализирующие и безоценочные. Это геология. То есть она имеет дело с уникальными объектами, но в принципе она их изучает, естественный объект, она оценивает. Значит, обобщающие и оценочные. Вот. Ну, это генерализирующие оценочные, это социология. Я думаю, что вот экономика попадает вот сюда, скорее всего. Вот. И, наконец, остается оценочное и индивидуализирующее. Это что? История, конечно. Вот. Или вы думаете, что экономика не туда попадает? Ну, экономика... А в том-то и дело, что тоже прогноз-то он... может пониматься и определенным образом модифицироваться, соответственно, да? То есть мы же сейчас, и потом мы же разные модели используем, правильно, когда мы говорим об экономике. А вот. Правда, я не знаю, какую модель можно применить в России, это вот. Значит, вот такая вещь. Значит, повторяю, то есть вот мы, получается, что вот здесь интересно, мы отказываемся, вот получилось, что вот когда была построена вот такая схема, да, ну, можно ее принимать, можно не принимать. Дело в том, что на самом деле до сих пор есть люди, которые считают, что все науки должны строиться по образцу физики, например. То есть, ну, и так далее. Но, в принципе, вот эта вот схема, она позволяет говорить о том, что произошел очень существенный поворот. В смысле, что есть разные науки, имеют разный идеал, вообще говоря. Вот. И здесь нельзя говорить, что вот она, все науки должны быть вот такие, потому что есть вот эта наука, и она хороша, так сказать, по-своему. И она вовсе не должна стать физикой, потому что она тогда уничтожит всю уникальность того объекта, с которым она имеет дело. Да? И то же самое, так сказать, ну вот. То есть здесь получается, что есть разные типы наук. На самом деле это очень важный был поворот. То есть он показал, что вот мы же говорим, вот здесь интересный такой момент. Когда мы говорим наука, мы, это вот точно совершенно прекрасный пример как раз идола вот, Бэкона. Да? Значит, мы говорим наука, и мы вроде бы понимаем, о чем идет речь. На самом деле, каждый подставляет тот образ науки, который есть у него. Да? Если человек занимается экономикой, то экономика это не наука. Наука. Да? Даже статистика, для тех, кто статистика, понимаете, наука. Да? Вот. А значит, другой человек занимается историей, это для него наука, третьего, вот это вот четвертое, это поэтому на самом деле, и мы говорим наука вообще, а есть наука вообще? Это ведь большой вопрос на самом деле. Вот. Ну, есть Академия наук, где вроде бы все объединяется. Но хотя, кстати говоря, Академия наук, когда создалась, там Отдельно от нее еще Российская академия создавалась, как вы знаете. Вот. Это для изучения языка она не была частью Академии наук, она вошла только в 40-е годы 19 века, как отделение русского языка и литературы в Академии наук. Для этого она считалась отдельной. Вот. Значит, то есть вот какая такая вещь. Литература это наука или нет? Но академик, Чехов же был академик. Вот. А Ключевский, кстати, получил премию Пушкинскую за изящный слог. Вот. Значит, то есть вот, понимаете, вот здесь начинаются вот такие вещи. То есть, просто вот эта вот схема, она чем хороша, потому что она показывает, насколько наука в действительности сложное образование. То есть вот когда мы говорим, это, в общем, непонятно, что. То есть, в общем... Вот это вот один из выводов, который здесь можно сделать. То есть сам анализ вообще вопроса о том, что такое гуманитарные науки, он привел к изменению в понимании того, что такое наука вообще. Потому что мы все-таки настаиваем, если мы хотим считать, что вот это вот науки, мы должны понимать, что они обладают неким особым характером, в отличие от физики.
В эту схему все науки вписывались, которые тогда существовали.
Ну, видите, насколько строго можно науки относить, там же, на самом деле, конечно, нет. Ведь это огромный вопрос, на самом деле, который касается классификации наук. Реально я не буду вдаваться. Это отдельно, это очень большая проблема. Просто приведу, хотя бы объясню, какого типа проблемы там встречается. Вот, например, скажем, у нас есть, возьмем биологию, просто этим так уж получилось, что мне пришлось заниматься, это было. Вот, да? Значит, мы берем, есть уровни организации вещества, да? Вот. То есть, начиная от того, что есть популяция, да? Вот, затем есть особь, так, затем есть, скажем, мы берем там ткани, да, там, допустим, более низкий уровень, там клеточный уровень, и так далее. Вот мы идем, да, доходим до уникальных молекул, на которых строится вся биология. Вот, хорошо, вот мы по этим уровням можем. Каждая является наукой. Никто, здесь вопросов не вызывает. Дальше. Мы рассматриваем такую вещь, как теория эволюции. Это наука? Хорошо. Теория эволюции начинается на уровне клетки, так, реально, на клеточном уровне, да? И заканчивается на уровне популяции. Так? Она реально движется, так сказать. Особь появляется, особь каким-то образом встраивается в популяцию, популяция каким-то образом взаимодействует, так сказать, вот с этой, с той средой, в которой она находится, правильно? Вот. Это биология, и все относится к биологии, да? Принципы классификации абсолютно разные. Видите? То есть, в этом отношении. И так далее. То есть, масса проблем. Действительно, поэтому вот что мы сюда, если бы я написал биологию вот сюда, скорее биологию мы бы сюда внесли, так, как геологию тоже, отдельные виды, вот здесь, да, было бы вроде бы понятно, да, о чем идет речь. Вот, наверное, когда мы залезаем внутрь биологии, то там опять становится все не очень понятно, потому что она огромная, так же, как и физика, например, мы говорим физика, это же смешно, да. Потом, вот в эту схему, в принципе, не попадает математика. Вот куда ее отнести? То есть, вроде бы вот сюда, да?
Где физика, конечно.
Где физика, да? Это хорошо. Допустим, мы ее сюда отнесем, туда, где физика. Нет, я ничего плохого не хочу рассказать о математике, наоборот даже. Вот, мы туда ее отнесли, да, она неприменима, в принципе, вот здесь, да. Социология нечестно занимается, вообще применяет математические методы, да.
А почему она не может применять?
Что?
Почему она не может применять ее методы, находясь в другой?
Видите, вот когда она сюда применяется, тут кроме вреда ничего не происходит. Вот. Это мы знаем, там новая история Фоменко, так сказать, это показала, да. Вот. Дело в другом. Понимаете?
Математика. Геологию не применяет там.
Что?
История геологию не применяет в археологии, например.
Что? Математику?
Геологию. Вот история, геологию. Вот в разделе археология она не применяет.
Там вообще сложно это. Применяет, совершенно точно. Там применяют. Археологи применяют, естественно. Оценивают, так сказать, древность. Вот. Как правило, неверная.
Вот. Что? Ну, потому что там выясняются вот некоторые сейчас вещи, то есть то, что считалось, допустим, абсолютными цифрами, они не всегда работают на самом деле.
Так это в любой науке.
От условий, ну и так далее, да, конечно. Вот, ну видите, ну это все-таки очень такая вещь. Важная. Дело вот в чем, почему с математикой? На самом деле, конечно, математика, математику скорее ну, можно считать языком науки. Вот. И это, в общем, понятно, почему. Дело в том, что она ведь не имеет дела, вот, по идее, вообще говоря, с конкретной реальностью. Так?
Да.
Нет, ну она всегда уходит. Ну вот чем отличается, допустим, подход физический и подход математический? Математика интересует, так сказать, то, как это можно описать, и дальше он играется с формой. Правильно, физика интересует то, что есть на самом деле, так или иначе. Правильно? Интенции очень разные. Вот. И, ну, де-факто просто это так. Получается, это можно просто массу, я могу там ссылки привести, потому что, ну, я здесь в данном случае, так сказать, я математикой так не занимался, поэтому я не могу сказать из своего опыта, но, по крайней мере, я знаю людей, которые это говорили абсолютно точно. Вот. Ну, поскольку знаком там с некоторыми физиками, которые вот говорят, что как только математики берутся за эти проблемы, да, они могут дать какой-то вот помочь там какому-то там прорыв и так далее, где-то сделать, а потом они увлекаются этим, они вообще уходят от реальности, они занимаются этим как головоломкой, как игрушкой. Вот, тогда как их интересует все-таки физиков, чтобы это было. То есть в этом смысле это разные, конечно, вещи. То есть возникает вопрос, это же, а физика это, простите, наука о природе. По определению, так? Физис это природа. Проходите. Там есть какие-то стулья, если с них снять. А вот насильные. Вот, то есть, ну, в любом случае, значит, что здесь? Я понимаю, я говорю, что я прекрасно понимаю, насколько сложно вообще все эти классификации, так сказать. Я знаю просто проблематику, но мне важно подчеркнуть, что изменяется вот к концу 19 века, благодаря вот этим работам, ну, в начале 20-го, изменяется действительно идеал науки, и вот тот анализ, который проводится применительно к гуманитарным наукам, он оказывается, значит, важным вообще для понимания феномена науки. Вот, потому что здесь тогда совершенно по-другому, например, рассматриваться, будут потом рассматриваться уже и те проблемы парадигм, допустим, там в той же истории, они по-другому совершенно выглядят, чем в той же физике, да, там и массу других вещей. Вот, значит, следующий момент, о котором мне нужно сказать. Он вот какой. И вот это, пожалуй, самый интересный, ну, по крайней мере, для меня, вот, из того, что относится к гуманитарным наукам. Дело в том, что, ну, обычно мы имеем дело с описанием, да? Вот здесь, когда мы говорим, ну, там, в физике, в биологии и так далее, мы говорим об описании. То есть мы берем как-то, вот мы представляем объект определенным образом, мы выбираем единицы, его и описываем как-то, да? Вот. Дело в том, что применительно к наукам, вот, гуманитарным, которые имеют дело со сложными системами, ну, вот, общество, язык, да, здесь оказался совершенно другой процесс. Вот. То есть это опора не на описание как таковое, это опора на понимание. Значит, чем отличается? Что такое понимание? Вот. Дело в том, что мы понимание всегда имеет дело с одним парадоксом интересным, с которым не имеет дело описание. Ну, я сначала приведу пример, а потом поясню, так сказать, вернусь к этому. Ну, вот, смотрите, если мы ну, читаем книгу, да, хорошую я имею в виду книгу, вот такие есть. И мы читаем один раз, а потом мы читаем в другом возрасте. Потом мы читаем так сказать, еще. И каждый раз мы ее понимаем по-разному. Да? Ну, могли сталкиваться все с этим феноменом. Почему?
Если книга – это источник информации, то, в принципе, вы могли получить эту информацию с первого раза. Но если, например, предположим, если бы книга была там инструкцией по приготовлению, я не знаю, какого-нибудь лобио, да, вот, то есть вот взять бобы, там, помыть и так далее, то есть и все. Вы ее, с перечитыванием ее, вы будете ее понимать каждый раз глубже и глубже? Вот, не будете, да, или там инструкция по, там, еще какая-то, да? Вот. А почему вот, допустим, ну, книга, там, я не знаю, ну, Достоевского возьмем, там, ну, допустим, вот хорошего литературу, да? Почему вот так вот получается, вот что это за феномен, что вот мы каждый раз, допустим, мы перечитываем, и каждый раз мы открываем что-то новое. Ну, Гоголь, скажем, ну, если брать на великую литературу. Вот. Значит, дело в том, что оказывается, то есть здесь есть что-то еще, что не оказывается просто информацией, так, во-первых. Значит, а что здесь есть? А дело вот в чем. Значит, ведь здесь мы сталкиваемся с парадоксом, который, на который вообще опирается понимание. То есть для того, чтобы какой-то объект понимать, нам нужно его знать целиком. И видеть, как вот эти вот части этого объекта расположены внутри него, так? Ну, чтобы понимать, как он устроен. Но для того, чтобы его знать целиком, нам нужно рассматривать его последовательно. Это вот такой вот парадокс, понимаете? То есть, когда мы знаем уже этот объект, мы начинаем видеть место каждого отдельного элемента в этом объекте по-другому. Вот. И тогда мы опять возвращаемся и начинаем пересматривать каждый этот отдельный объект, потому что он по-разному будет высвечиваться в зависимости от нашего понимания. Вот, то есть, иначе говоря, вот это, значит, мы не можем просто, вот скажем, в отличие, потому что это объекты уникальные, вот, то есть он имеет ценность именно как таковой, так? И поэтому для того, чтобы его понимать, нам нужно его и видеть как уникальный, потому что каждый раз вот эти вот, ну, вот эти элементы, они складываются в вполне, так сказать, неповторимое целое. Но, значит, оно не складывается дискурсивно, то есть оно не складывается с прибавлением. Понимаете, вот это вот целое должно пониматься изначально как целое. То есть мы его должны взять как целое для того, чтобы увидеть вот место каждого отдельного элемента. Вот. Ну, я постараюсь привести пример, например, такого. Значит, вот можем ли мы, ну вот скажем, мы владеем языком, да, ну вот все мы владеем русским языком. Скажем, мы берем, ну вот какой-нибудь элемент русского языка, мы возьмем какое-нибудь слово, да. Значит, оно существует в русском языке только как элемент языка в целом. Так? То есть мы должны, ведь мы можем понимать это слово только если мы знаем язык как целое. Вот, ну, язык как система. Потому что ведь на самом деле, ну вот мы говорим там, ну, предположим, условно, там, ну, стол, стул, там, потолок, все что угодно, да, человек. Вот. Значит, в русском языке это вполне определенное явление, которое, то есть это там, мужской род, который, соответственно, что значит мужской род? Соответственно, он изменяется определенным образом по падежам, соответственно, он, так сказать, определенного склонения, да. Вот. Он определенным образом изменяется по числам, он определенным образом вписывается во всю структуру языка. Так? То есть мы знаем на самом деле, как использовать это дело. Вот. Ведь вот в действительности, что такое описание слова? Я просто один пример приведу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот. Значит, вот в свое время, когда начались работы по автоматическому переводу, ну, в частности, в Академгородке этим, эти проблемы курировал тогда Андрей Петрович Ершов, вот, академик на ВЦ там и так далее, то, значит, была идея, ну, это с московскими лингвистами сотрудничество шло, значит, составить словарь, где дается точное описание слов русского языка, ну, вот, по изменению и так далее. Значит, оказалось, что для того, чтобы описать среднее слово русского языка, нужна работа лингвиста, так сказать, многомесячная, для того, чтобы описать одно слово, но со всеми всякими изменениями. Понимаете, потому что на самом деле, ну, что? Ну, то, каким образом оно сочетается со всеми другими словами.
Естественно. Еще и объем информации, наверное, очень большой.
Понимаете, там даже сложность не в том, что это объем информации очень большой. Там масса вещей, которые на самом деле нарушают правила. Язык – это ведь очень, это же уникальная структура на самом деле. Потому что это только эсперанто там можно искусственно выписать правила, запрещаете нарушать, тогда там они не нарушаются. Но в принципе масса вещей. Ну я просто приведу простой пример, в чем они нарушаются, ну и потом я вернусь к тому. Потому что это язык в данном случае для меня выступает как репрезентатор вообще любой системы сложной, вот уникальной. Так? И в этом смысле то, что относится к нему, оно относится к любому. Оно относится к социуму, к обществу, к культуре в целом. Значит, вот. Хорошо, мы возьмем, допустим, слово какое-нибудь, ну, я не знаю, день, да? Ну, простое слово. Вот. Что такое день? Значит, день соотносится, ну, с вечером и с ночью, и с утром, да? Вот. С какого часа мы считаем день, и с какого, времени мы уже считаем, что уже не день, уже вечер, и когда вот начинается. Когда кончается утро, начинается день. Можете сказать точно?
Примерно.
Примерно, да? 5 часов дня или утра? Ну, утром. Ну, утра, да, очевидно. 5 часов, ну, конечно, утра, да? Хорошо, 11 часов, это утро, утра или дня?
Утро еще есть четкое, насколько хорошо. В календаре есть четкая градация, когда начинаются сумерки, когда кончаются сумерки.
И вы прямо вот так вот
знаете.
Это прекрасно. Вы знаете, англичан это было лучше, да? До, без 1 минуты 12 вы говорите good morning, так сказать, в 1 минуту 1 вы говорите good afternoon. Прекрасно. В русском языке вот этого нет. Нет, я говорю так хотя бы о нормальном слове употреблении. Я не говорю об астрономическом. Так? Там мы можем сказать, вот я буду вот сейчас, вот сейчас уже видите. Ладно. Значит. Дело в том, что там интересно, ведь это 11 часов, так утра или дня все-таки?
Это все относительно.
Смотря сколько встали. Если половинка, то утром. А если 7, то извините, то скорее.
Ага, значит, получается, что видите, слово день, оно зависит, да, от того, когда вы встали. Это интересно. Так, хорошо. Нет, подождите, дальше. Следующий момент. Подождите, это не одна сложность. То есть, ну, надо же описать, да? Надо или не надо описать? Надо. Нормально.
Давай.
Все. Хорошо. Значит, следующий момент. То есть мы соотносим. Значит, при этом оказывается, кстати, что утро и вечер в русском языке они длиннее, чем день. Забавная штука на самом деле. Что? А считайте, вечер с каких? С 4 начинается, например, да? 4 часа вечера, да? Ну, зимой. Можете? С 5, да? 5 часов вечера, 6 часов вечера, 7 часов, 8 часов, 9. Ночь когда начинается? 11 вечера еще.
Законе написано 10.
Закон прошуметь нельзя, да, после 11?
После 10.
Нет, после 11. По закону? Закон. Раньше было после 11 совершенно точно. Вот. Значит, ну смотрите, сколько получилось у меня 6, да? 7 часов. Значит, 7 часов утра, 7 часов вечер, значит, на ночь и день остается, соответственно, поменьше, да?
По 7.
Тоже по 7.
Почему?
Не так же.
Ну, что, у нас 20. Вот, это не надо. Ладно. Хорошо, еще один момент. Значит, дальше. Ну, это ладно. Мы. Так, теперь смотрите. А вот такая вещь. Я скажу, что он был в пути 2 дня. Да? Это сколько мы будем считать?
Ну, 2 календарных.
48 часов, да? Значит, у нас день это сколько? Это 24 часа у нас день, да? То есть это сутки.
Ну, тут разные понятия.
Нет, как, нет, я понимаю. Я загадываю, что разные понятия. Я просто объясняю, что... Хорошо, понимаете, дело в том, что здесь же... На самом деле это интересная вещь. Так, допустим... ну ладно, хорошо, мы же четко различаем это на самом деле. А как мы? Ну, слово-то одно, правильно? Вот, то есть, с одной стороны, день это светлое время суток, с другой стороны, это сутки, да? Угу. Хорошо. Давайте вот такую вот вещь. Значит, то есть, у нас, понимаете, у нас значение слов-то плавающие, на самом деле. Угу. Но, а мы же, тем не менее, каждый раз догадываемся, что имеется в виду.
Ну, кстати, не каждый раз.
Что?
Не каждый раз. Ну, вот ситуация, когда был в пути 2 дня, это же нечеткое описание, то есть из-за этого бывает путаница.
Нечеткое, да, описание. Это значит, нечеткое, что он, описание. Допустим, шел только днем, а ночью он не шел, поэтому был в пути 2 дня.
Нет, не в этом дело, он, допустим, будет 30 часов, да, в пути.
Понятно. Хорошо. Значит, дальше. Вот, скажем, мы считаем, что если мы увеличиваем, ну, вот, скажем, множественное число у нас есть, да, в русском языке, так? Ну, есть. То есть это значит, вот один стол, допустим, и столы, да, это много столов, так? Хорошо, у нас есть такое слово «время», да? Есть слово «времена». Значит ли это, что у нас есть много времен?
У нас много времен, да.
Ничего не значит абсолютно. Вот можно сказать, во время Очакова и покорения Крыма, можно сказать, во времена Очакова и покорения Крыма будет то же самое. Так? То есть, так дело в том, что это же мы должны учесть, когда мы описываем, потому что каждое слово уникально, каждое слово занимает очень специфическое место в своей уникальной системе языка. Вот в чем здесь дело. То есть никаких правил, и в этом смысле мы можем это брать как модель для общества. Так, то есть, с одной стороны, да, мы можем пытаться описывать общество, что там есть какие-то правила, которые там существуют, но с другой стороны, общество существует только как. То есть, это, иначе говоря, общество, культура, язык – это не сумма составляющих ее элементов. Это нечто, так сказать, сложное, что сливается, что возникает. То есть это система, которая обладает системным эффектом. Так? Ну, системный подход и так далее. То есть, иначе говоря, они больше суммы элементов. Так? Значит, и в этом смысле понимание это как раз опирается на то, что мы понимаем, в чем это больше суммы элементов, и рассматриваем элементы в зависимости от этого. То есть вот в чем здесь фокус на самом деле. Значит, то есть мы рассматриваем, мы анализируем это с учетом системного эффекта. И вот здесь возникает понимание, потому что это не просто вот мы добавляем один объект к другому, так, а выстраивается какая-то система, которая в целом оказывается сложнее, чем элементы ее составляют. Вот в чем здесь фокус. Вот. И повторяю, что понимание опирается вот на эту вещь. То есть, и поэтому получается, что когда, ведь мы на самом деле, когда, что значит, когда мы перечитываем, я теперь возвращаюсь к этому примеру, да, мы же знаем больше, да, когда мы перечитываем. И, соответственно, мы связываем эти элементы с гораздо большим количеством, ну, знаемого, условно говоря. Так? В следующий раз мы с еще большим количеством знаемого. Это связываем. И поэтому это можно и дальше делать до бесконечности, потому что, в принципе, там, ну, элементов очень много, но практически для нас это бесконечное количество элементов. Вот. В какой физике мы это учитываем, вот такое, или нет? Понимаете, вот там мы просто с этим не работаем. Это специфика именно гуманитарных наук. То есть наук, вот это то, что касается вот наук о культуре. То есть вот этих индивидуализирующих наук, и, так сказать, вот наук, связанных с культурой на самом деле. Вот там, где появляются вот эти оценочные моменты и так далее. То есть вот это, да.
Можно такого просто как можно использовать иной подход нежели системы, который даст рефлексацию, если это есть истинное понимание. То есть если комплексный подход, допустим, да?
Вы знаете, комплексный подход это другое. Тут есть тонкость. На самом деле, этот системный подход, вот в его методологии, по большому счету, ну я не знаю, насколько она, так сказать, разработана. Есть много разных подходов, так сказать, системных. Вот. Отличаются они вот, ну, так сказать, есть комплексные. Значит, комплексные тут очень просто отличить от системного. Это реально, ведь комплексным подходом называется очень простая вещь. Скажем, вам нужно проложить, допустим, трассу вот, для сброса части стока, значит, оби вот, в Среднюю Азию, да? Значит, вы подходите комплексно. То есть вы привлекаете, да, археологи должны пройти по этой трассе, посмотреть, да, что мы затапливаем, чтобы потом грустить по этому поводу. Да. Значит, затем там должны быть, геологи должны показать, как это делать, да, потом там инженеры должны посмотреть. Вот, значит, вот все это складывается и кладется. Вот это отчет комплексный. Отчет. То есть никто не рассматривает этот объект как систему. А вот системный подход будет тогда, когда этот объект начнет рассматривать эколог. Как систему, как часть. Вот он рассмотрит это как часть той функционирующей системы в целом, да, и покажет, что вот, допустим, функционирование этой системы, оно нарушится, ну, и так далее, и так далее. А во многих случаях этот системный подход невозможен, потому что слишком много связей, которые мы просто не можем учесть. Вот. Понимаете, там настолько сложно иногда появляются, так сказать, связи, которые вот, ну, реально просто они не учитываются ни при каком комплексном подходе. Ну, я простой пример приведу. Вот, я не знаю, кто-то был у меня на семинаре, были вот, я была точно, по крайней мере, значит, когда выступал Олдер, профессор. Вот, значит, я, ну, объясню, вот это вот, ну, как раз разница вот подхода системного, комплексного. Значит, это очень хороший пример. Когда вот обсуждался конкретно вот этот вот проект, так,
то была обнаружена такая штука, что в действительности, ну да, можно, допустим, взять там несколько сантиметров огни, вроде бы, туда и поливать вот эти вот туда ворыки, пустить, значит, в Узбекистане. Все хорошо. Значит, но дело в том, что север Сибири требует переувлажнения. Просто потому что раз в 30-50 лет, так сказать, это ну, по-разному, там разная статистика, вот, возникают годы, когда полностью, ну, север просто может, так сказать, может. Вот эта вода на пределе задерживает пожары. Потому что иначе он просто выгорит. И вот здесь вот этот вот переизбыток воды, он играет как раз положительную роль. Потому что вот для этих годов как раз он спасает север от полного исчезновения. Так. Это не происходит сразу. То есть, повторяю, вот можно, так сказать, сделать эти, так сказать, будут воду туда лить, так сказать, 30 лет, так, все нормально, потом 31 год, и вот, ах, так сказать. Вот. Значит, но, понимаете, это вот подход с точки зрения того, вот как работает вся система в целом. Вы от того, что вы изучите точно, как провести эту трассу, как не потерять воды, там, как замочка произойдет, так сказать, это, ложе этого, так сказать, там, русло и так далее. Вот. Это абсолютно ничего не скажет о том, что может произойти, так сказать. Вот понятно, да? Вот. И оказалось, на самом деле, вот этот аргумент оказался решающим. Поэтому, кстати, и не сделали его, не прокопали, потому что когда этот аргумент был доложен на политбюро, вот, Дмитрий Федорович Устинов сказал, что там могут быть пожары, у нас там ракеты. Все, разговор закончен. Вот, и все закончилось. Очень конкретный системный подход. Нет, ну понятно, да, о чем я говорю. То есть вот в этом случае, но во многих случаях в действительности, вот здесь же, ну, там еще мы в другую проблему упираемся в связи с этим. Вот, она касается того, что действительно мы во многих случаях, вот наука берется, так сказать, решать вопросы, которые она решить реально не может. Так? Ну, в принципе, ну, нет теорий, которые позволяли действительно это решить. Вот. Но а деньги же нужны. Понимаете, вот и начинается, так сказать, объявление того, что вот наука, так сказать, вот здесь мы, так сказать, научный подход применим и так далее, и все, так сказать, мы все решим. Но это вещи-то очень такие относительные, на самом деле. Но это уже социальная природа науки, это вот другой вопрос. Вот. Во многих случаях, повторяю, вот комплексное, то есть именно вот комплексным ну, как бы заменяют систему вот, подходом. Но повторяю, что он. Реально, это хорошо, это нужно во многих случаях. То есть я не хочу ничего сказать против того, что, так сказать, существует комплексный подход. Понятно, что нужно, там, можно явление изучать с разных сторон, его описывать и так далее. Дело не в этом. Но это ничего общего не имеет с подходом системы. Я вот что хочу сказать. То есть понимание, вот культурный, но в данном случае идеологический пример, то есть это не пример из гуманитарных наук, но в культуре, кстати, реально мы имеем дело, на самом деле, только вот ну, системами, устройства которых мы, как правило, очень плохо себе представляем. Мы его очень упрощаем, на самом деле. Чаще всего. Вот, потому что нам нужны математические модели. Вот. Значит, и, ну, в общем, вот такой момент. Кстати, в некоторых случаях это срабатывает, как ни странно. Вот был замечательный проект у американцев, он назывался проект Навахо. Вот, это переброски вот, канадских рек, воды канадских рек, естественно, значит, вот в Америку, в северную. На север Соединенных Штатов. Ну, очень сложный проект, там через горы, там с насосными станциями и так далее. Они только на, в общем, на исследование этого проекта было вложено несколько миллиардов долларов. В принципе. И потом от него отказались по очень интересной причине. Потому что ни один из экспертов не смог дать заключение по реальному экологическому последствиям этого проекта, потому что ну, это неизвестно, просто во многих случаях. Видите, с экологией. Экология, кстати, очень хорошо показала вот эти все системные эффекты, на ней, наверное, лучше, чем где бы то ни было. Но казалось бы, что, кстати, что там вот какие-то фреончики, ну, там, допустим, используют там баллончики сдержанные, оказалось, что сжигает там, озон атмосферы, верхние слои. Ну, вот, там еще что-то, то есть такие вещи, которые, ну, в принципе, предвидеть никто не может. Вот. Ну и так далее. Вот такие вот вещи. То есть, иначе говоря, значит, вот я просто хочу подытожить, получилось, вот так сказать, если я думаю, что если до этого действительно
науку рассматривали, в первую очередь, вот через идеалы точных наук, то в 19 веке происходит существенная переоценка ценностей. Оказывается, что существуют науки другого типа, и они просто другие. И принципиальной разницей является то, что вот все науки о культуре, в частности, а вот это, ну, социология и так далее, там, где хотели, так сказать, создать науку и очистили человечество, что они устроены просто по-другому, потому что они включают оценочные компоненты. Вот. И они вообще должны базироваться на другом методе, вот на методе понимания, а не просто непростого объяснения. Вот это, ну, об этом я потом, ну, просто поговорю в следующий раз, еще, ну, постараюсь углубить вот этот вот момент. Вот. Значит, ну, а понимание, оно напрямую связано вот с идеей вот системного подхода, когда мы понимаем объект как больше, то есть не как сумму частей, не как то, что складывается как конструктор, а как вот, обладающий системным эффектом. Вот, то, что касается вот, культуры и так далее. А, вот. Значит, пожалуйста, вопросы. Тебе есть?
Хорошо, а ту же экологию, куда отнести по этой классификации?
Экологию?
Социологию.
Ну, я думаю, что экология должна сюда идти.
Какая же она безоценочная?
Она радиоценочная?
Конечно.
А что она оценивает? То есть она оценивает, что если мы вырубим все тропические леса, то у нас вот эти вот тайфуны и торнадо станут еще сильнее.
Ну, хотя бы в таком плане, но она и более мелкие.
Вредно или не вредно,
конечно. Те же болотики там...
Нет, подожди, мы о разных вещах говорим, что значит вредное, не вредное. Подождите, вредное это как пестициды. Вот человек очень вреден на самом деле на Земле. А вот, но что же из этого следует?
Что
такое наука?
Да, кстати, вопрос.
Наука.
Очень много, может быть,
вопрос. Сейчас говорю, что математика идет к науке, а если какой науки-то?
Математика. Я науки. Любой? Ну, по идее, так сказать. Вот. Что такое наука?
Нет, не любой точно.
Я думаю, что... Нет, видите, это... Вы хотите общее определение, да?
Да. Хотя бы намек на определение, не обязательно...
Ну ладно, давайте мы это оставим на последнюю лекцию. Вот. Потому что я не думаю, что что-нибудь великое открою.
Нас ждет разочарование.
Ну, вот что-нибудь открою, это возможно или невозможно?
Наука?
Вот так, определение, какое-то более-менее удовлетворяющее.
Кого?
Нас.
Вас? Да я не знаю, понимаете? Нет, порадовать-то, наверное, кого-то можно. Видите, дело в том, что я абсолютно убежден, что на самом деле определения очень мало что дают. Определения как таковые. Вот. Они нужны, то есть, несомненно, но, понимаете, они... ничего не дают в понимании как таковом, потому что во многих случаях определение, оно всегда опирается на какую-то систему. Понимаете, ну я могу сказать там, допустим, вот философию, пожалуйста, там набросать разных определений. Вот, но, понимаете, ну это ничего не даст.
Ну вот ничего, нужно писать диссертацию, мы же должны знать сами.
Вот. Так я считаю, что, понимаете, вот если вы будете понимать те проблемы, которые я обсуждаю, это важнее, чем если я дам какое-то определение. Понимаете, я могу сказать, вот я, допустим, считаю, что вот правильное определение философии дал Платон. В философии есть подготовка к смерти. Вот. Если вы занимаетесь страховкой медицинской, то, наверное, здесь философия Платона, так сказать, важна, да? Вот. Так, но ведь только в этом случае. Понимаете, то есть в этом, ну не говорю, что я могу еще массу разных определений философии дать. Ничего не даст. Нужно понимать систему, в которой это определение выросло. Вот, то есть надо понимать это как целое. То есть мы-то имеем дело, ведь наука же это тоже уникальное явление. То есть это же наука, где у нас находится наука как таковая? Она же вот здесь находится, она подвержена оценке, так? Вот, это тип деятельности человека и так далее. Поэтому тут, вот, конечно, здесь очень, очень сложно. То есть мы можем согласиться с тем... У нас есть, образцы науки у нас есть на самом деле, определенно. Мы точно знаем, что вот это наука, а вот это вот, допустим, что-то, что не совсем наука. Да? Но а с другой стороны, вот когда начинается определение, ну вот я тоже, чтобы еще один, ну вот очень хороший, кстати, пример. Вот у нас есть комиссия по лженауке, да? Знаете, да? Но академик Кругляков ее возглавляет, значит.
Сейчас? Что? Сейчас есть, функционирует.
Да. Да.
Нет, вот. Академия,
но это, ну, дело в том, что он председателем является, но он в ЕФИ работает, значит, так сказать, вот, занимается. Вы думаете, у них есть определение науки? Я вас уверяю, что его нет. Потому что на самом деле определением науки будет, скажем, вот совершенно точно, вот что бы сказал на этот счет Ландау. Наука это то, чем занимаюсь я, Капица, вот, Эйнштейн, там, Паули, так сказать, совершенно серьезно. Вот. А как по-другому?
Ну тогда каждый может сказать, что я занимаюсь наукой.
Видите, дело в том, что Ландау вам очень ответственно скажет, а я не каждый. Нет, а это очень важно на самом деле, потому что так и получается, что, допустим, появляются вот люди, авторитет которых на самом деле колоссальный. Ну вот я думаю, что в Новосибирске такую вещь мог сказать, ну вот у нас недалеко здесь на Фрунзе есть, да, там мемориальная доска, да, Юрий Борисович Рубер. Вот он мог бы сказать, что физика это то, чем занимаюсь я. Да? Не видели такую доску?
Ну, это не добавило бы ему авторитета.
Ему? Такого недостаточно было авторитета. Ему Ландау предлагал курс физики писать, он отказался вместе. Вот. Он тоже из Геттингена, то есть один из крупнейших физиков 20 века. Вот. Пожалуйста. А в принципе, такие, понимаете, так что это... Вот, то есть вот так, так реально. Ну ладно, мы, может быть, еще какие-то объективные найдем. Все, значит, да, семинар. У меня просьба, значит, по поводу... Так, кто у нас...